Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Как сохранить культурное наследие? Эту глобальную тему на минувшей неделе совместно обсуждали на международной конференции в Новгородском университете историки и юристы. Здесь были поставлены многие вопросы, как сохранить наши памятники, какие законы нужно для этого создать и какую ответственность должны нести преступники, чтобы история жила и дальше. Еще одна большая конференция состоялась на прошлой неделе в университете. Это была научно-практическая встреча медиков, и посвящалась она 25-летию создания в составе вуза медицинского факультета. К темам докладов мы обращаться не будем, а вот дату вспомним вместе с директором Института медицинского образования Виктором Вебером. Сейчас трудно представить город и регион без своего медицинского вуза. Еще труднее понять, как мог он возникнуть практически на пустом месте. И рубрика «Русский в языке» по традиции представит сегодня языковую картину практически прошедшего октября. А там керченская трагедия, шаланды полные автокефалии, почти гоголевская парочка Кокорин и Мамаев и несколько столетних юбилеев. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Как сохранить культурное наследие? Эту глобальную тему на минувшей неделе совместно обсуждали на международной конференции в Новгородском университете историки и юристы. Здесь были поставлены многие вопросы, как сохранить наши памятники, какие законы нужно для этого создать и какую ответственность должны нести преступники, чтобы история жила и дальше. Подробности обсуждений в репортаже нашего корреспондента. Корреспондента Екатерины Валовой.
Совместное участие в конференции историков и юристов не случайно, как пояснила заместитель директора гуманитарного института, заведующая кафедрой гражданского права и процесса юридического факультета Марина Трофимова, одни ищут, доказывают и открывают новые страницы прошлого, а вторые наказывают за нарушение законов, которые касаются в том числе культурного наследия.
Идея проведения подобной конференции возникла давно. В гуманитарном институте работают очень сильные археологи, которые занимаются различными аспектами охраны объектов культурного наследия уже, наверное, не одно десятилетие. Наши представители юридического факультета захотели включиться в эту работу. И отделение истории и архивоведения, юридический факультет совместно в преддверии столетия со дня принятия первых советских декретов об охране объектов культурного наследия решили провести комплексное междисциплинарное исследование, которое касалось бы и правовых аспектов охраны объектов культурного наследия, а также исторической и археологической работы в этом направлении. Археологи в своей работе используют законодательство об охране объектов культурного наследия, прежде всего 73-й федеральный закон об объектах культурного наследия, и в своей каждодневной деятельности, участвуя в полевых исследованиях, они не могут нарушать нормы законодательства, они должны их понимать, они должны знать, какой ответственности могут привлекаться лица, нарушающие это законодательство. И здесь им в помощь, конечно же, юристы, которые помогают объяснить правоприменительную практику, объяснить основы законодательства в этой сфере.
На сегодняшний момент самая главная, наверное, проблема – это черные копатели, черные искатели, которые не смотрят на закон, они его постоянно нарушают. Как здесь быть? Как помочь археологам не потерять вот то ценнейшее, что может быть и находится там в земле или еще где-то?
Очень хороший пример вы привели, поскольку наши археологи как раз очень тесно взаимодействуют и сотрудничают с правоохранительными органами, участвуют в проведении оперативных мероприятий как раз по поиску таких лиц, которые нарушают законодательство и административное, и уголовное. И вот комплексная работа в этом направлении, она как раз помогает и правоохранителям, и археологам.
Есть законы, которые бы действительно наказывали, серьезно наказывали? если поймаю, я так понимаю, это самое
главное. Безусловно, есть административные составы, уголовным законодательством, уголовным кодексом предусмотрена уголовная ответственность за вандализм. Есть гражданско-правовые механизмы, которые позволяют воздействовать на собственников или пользователей объектов культурного наследия.
Зачем нам охранять, зачем нам хранить вот эти вот объекты культурного наследия? Для чего?
Вокруг нас эти объекты, это наша история, это наши традиции, это наш характер, это наша каждодневная жизнь. Мы должны в нее включаться, мы должны беречь и благоговейно к ней относиться.
В числе выступающих много и молодых людей, среди них студент второго курса магистратуры юридического факультета Николай Колпаков. Его доклад посвящен преступлениям, которые касаются уничтожению или повреждению памятников культурного наследия. Николай подчеркивает, многие нарушают закон и очень часто намеренно.
С точки зрения охраны памятников, учитывая особенно, что в нашем городе очень много этих памятников архитектуры, я посмотрел в перечне, который посвящен именно вот Новгородской области. Я думаю, что охране посвящено большое внимание. Вот, так что я думаю, что в отлове преступников нет.
Почему совершаются такие преступления?
Есть разные мотивы и цели, собственно, о которых я и буду говорить, к совершению этих преступлений. Это зависит от конкретного преступления, поскольку уголовная ответственность предусмотрена именно за какие-то тяжкие преступления. Как я видел по пленуму Верховного суда, у нас классифицируется в том числе, если с точки зрения какого-то разжигания межнациональной розни, какого-то такого преступления, это будет классифицироваться тоже по статье 243. То есть если это с целью оскорбить кого-то, памятник этот был испорчен или уничтожен, вот, тогда это тоже будет. Ну, например,
но
такое.
Это доказать будет очень тяжело.
Ну, это уже другое.
Главное наказание для таких вот правонарушителей – это какое?
Главное наказание просматривается штрафом.
И в основном
преимущественно это штраф. Но там еще предусмотрено условное осуждение, предусмотрено реальное лишение свободы.
Готовясь, все-таки разрабатывали, смотрели преступления, которые совершались по отношению к памятнику?
Ну, я бы сказал, напоминающееся распространенное. Самое распространенное – это, естественно, против каких-то археологических объектов. Mm-hmm. Когда идут раскопки, когда не учитывается то, что вот эта земля является археологическим объектом и находится под охраной, и ведутся работы. В основном это, естественно, юридические лица. Нет, я имею в виду просто разработки по строительству. Нет как такого умысла именно разрушить памятник. Угу. Просто люди иногда не знают. Ну, тут не и знают, то. И не знают, и не уведомляют. Понятно, что те, кто занимается строительством, они должны быть в курсе того, что находится на этом участке земли.
То есть, получается, у нас сейчас деньги дороже культурного наследия?
Я не знаю, к сожалению. Здесь будет уже вопрос не денег, а ответственности за то, что ты сделал.
Право на доступ к объекту культурного наследия на примере музея-квартиры – такова тема доклада профессора кафедры гражданского права Московского университета Марины Малевиной. Очень сложно сейчас создать подобный музей в любом доме, в любом регионе, ведь очень много тонкостей в законах, которые необходимо соблюдать.
Начинается как раз с того, чтобы перевести это жилое помещение в нежилое, и только вот после этого придается статус музея-квартиры, и только с этого начинается как бы реализация права доступа вот в этот музей, музей-квартиры.
За прошедшие 100 лет мы не потеряли вот эти вот музейные квартиры. Мы не потеряли с тем, что потеряли Российскую империю, вот те великие квартиры, которые бы мы сейчас могли посещать.
Но здесь я все-таки не социолог, и я не проводила такую статистическую работу по количеству тех музеев-квартир, которые были раньше, которые есть сейчас. Мое мнение очень субъективно. На мой взгляд, вот была вот раньше волна в начале 20 века, когда вот были законсервированы квартиры выдающихся просветителей 19 века, в целом, я так могу сказать, законсервировано с точки зрения созданы музеи-квартиры. Первую половину 20 века некоторые советские деятели тоже вот их после их смерти квартиры получили статус музея. Сейчас мало таких примеров, но мне, например, вот нравится в Санкт-Петербурге музей-квартира Некрасова. Мне кажется, очень она как-то это дух передает. Там входишь, там при входе такой огромный медведь стоит. Вот, потом картины прижизненные с изображением поэта. Такой дух передает очень хорошо. Современные, я даже не могу сказать, под последние. Дело в том, что у нас достаточно сложно сейчас организовать. Ведь музеи такие создаются в многоквартирном жилом доме. И это означает, что вот придать статус такому жилому помещению, нежилому, очень сложно. Дело в том, что должен быть отдельный автономный вход, не общий, со входом для жильцов этого дома, этого в этом подъезде. То есть это предполагает переоборудование и переустройство отдельного входа, ну, если его нет. Либо это предполагает отселение жильцов в конкретном подъезде. И такие, в общем, Есть такие сложности, есть такие примеры. Согласие, конечно, жильцов. Они отселяются в этом подъезде. И только в этом случае эта квартира может получить такой статус. Поэтому сложности есть организационного характера.
А зачем это все надо? Зачем создавать вот эти же квартиры? Зачем? Для чего? Кому они нужны? И нужны ли они?
Ну, я думаю, что человек состоит не из одних только денег, купли-продажи. Наверное, в человеке должно оставаться человеческое, именно когда он думает о чем-то другом, о культуре, об истории. И, наверное, сохраняя память о других, именно о тех, кто вот такой оставил след в истории, в культуре, наверное, мы остаемся людьми.
Еще одна большая конференция состоялась на прошлой неделе в университете. Это была научно-практическая встреча медиков, и посвящалась она 25-летию создания в составе вуза медицинского факультета. К темам докладов мы обращаться не будем, а вот дату вспомним вместе с директором Института медицинского образования Виктором Вебером. Четверть века – срок большой. Как все было, не очень помнят, наверное, даже те, кто был тогда в сознательном возрасте, и совсем не знают о начале этого пути молодые люди. Сейчас трудно представить город и регион без своего медицинского вуза, еще труднее понять, как он мог возникнуть практически на пустом месте. Итак, Виктор Вебер и всего лишь два фрагмента из его прошлых интервью. Первый – о собственном появлении в Великом Новгороде.
Виктор Робертович, когда возникал только Институт медицинского образования, ну, для тех, кто касался, наверное, этого, все это было через тернии, звездам, через большие трудности. Для тех, кто не касался, Институт медицинского образования возник как-то легко и как-то внезапно, и очень многое для этого сделали люди приезжие. Вот вы и ваши коллеги, как появились здесь, в Новгороде?
Судьба, говорят, да? Ну, это развал Советского Союза как раз совпал с этим периодом. И, в принципе, мы, большая часть, которая сейчас работает, это выходцы из Казахстана, с Украины, с Прибалтики. Ну, сейчас много работает из Москвы и Петербурга, других городов России. А вот костяк основной, он прибыл из Казахстана.
Какой это год был?
Год 94-й. Основной десант, он 94-95 год. Ну, так случайно получилось, что первым сюда попал Брыжахин Геннадий Григорьевич, профессор наш. А он случайно узнал через дочь о том, что здесь открывается факультет. Позвонил, Сорока Владимир Васильевич его пригласил для собеседования. Ну и Геннадий Григорьевич принял такое решение. Вернувшись в Симпалатинск, он нашел меня и достаточно быстро меня убедил ехать. А я, в принципе, уже собирался уезжать, поскольку, ну, проблемы национального характера были.
Они все-таки возникли, да, эти проблемы достаточно быстро получаются.
Да, вы знаете, сейчас все успокоилось, все стало на свои места, абсолютно нет никакого национализма. Ну, а тогда это как бы, ну, наверное, такой всплеск был, самосознание какое-то появилось и так далее. Сейчас они все успокоились. Но, тем не менее, я принял решение. У меня было несколько приглашений в Омск, в Калининград было приглашение, в Одессу. Ну, а я для себя тогда решение принял уехать в Германию. У меня были уже документы на руках и все. Но поскольку я больше русский по душе, чем немец, все-таки я искал возможность все-таки остаться, для себя внутреннюю возможность. Хотя уже решение было принято, и семья готова была уехать. Ну, я думаю, приеду, посмотрю, что это такое Великий Новгород. Приехал и в тот же день подписал контракт. И у меня такое ощущение, что я здесь родился. Я себя чувствую теперь новгородцем, воспринимая все, что касается Новгорода, как свое личное. Конечно, период я пережил в своей жизни, морально и, в общем-то, во всех отношениях. Ну, я очень рад сейчас результатом. В общем-то, команда сложилась у нас очень хорошая, коллектив изумительный у нас в институте сложился. Вот. Ну, и так и по отзывам я вижу, что у нас пока все получается.
А вот так говорил Виктор Вебер, вспоминая первого ректора и создателя Новгородского университета Владимира Сороку. Отсюда тоже видно, каких титанических поистине усилий стоило открытие медицинского факультета, а потом и института.
Он очень был склонен к медицине и с большим трепетом относился. Вспомнить, сколько сил ему понадобилось на то, чтобы создать медфакультет, ведь сколько противников было и внутри университета, и в городе. И он это все преодолел, он смог убедить москвичей на пустом месте, чтобы мы получили лицензию и начали набор. Это вот сейчас вспоминать страшно то время. А ведь он сколько людей пригласил из бывшего Советского Союза, приехали десятки профессоров и доцентов. Их надо было всех трудоустроить и обеспечить жильем. Это в тяжелейшие вот 90-е годы. И все это вот смог сделать, естественно, не один, а со своей командой. Но он был лидером, и он брал на себя ответственность. Самое страшное – это брать на себя ответственность. И он это смог. И он смотрел на медицину гораздо шире, он смотрел не только на подготовку специалистов, а именно, чтобы это было общее медицинское образование, чтобы была здоровая нация, здоровое наше студенчество.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, так что передаю слово и микрофон ее постоянной ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! По нашей традиции мы в эти последние дни октября пытаемся представить его языковой пейзаж. Ну, как всегда, главный герой разговоров в реальности и в социальных сетях, и во всех медиа – это погода. Но если обычно мы погоду ругаем, то вот нынешний октябрь изумлял, восхищал, восторгал, заставлял делать бесконечные фотографии, которые ВКонтакте мы смотрели. Но все равно мы, конечно, знали, что это осень, которую метеорологи называли аномальной, а все мы прекрасной. Мы, конечно, знали, что все это кончится когда-то и уже закончилось первым снегом. Ну, и на фоне этой прекрасной осени какие же были разговоры? Как никогда много говорили о церкви в начале месяца. И смысл этих разговоров можно было бы обозначить как предчувствие раскола. Вспоминали далекий 1054 год, когда христианская церковь, единая тогда, раскололась на западную, римскую, восточную, византийскую, как мы сейчас ее называем, константинопольскую, то есть на католическую и православную. А сейчас это уже два мира. И, между прочим, вот такие интересные факты вышли, да, что католиков в мире 1,5 миллиарда, а православных 150 миллионов, то есть в 10 раз меньше. Ну, такие уж несоотносимые эти миры, хотя они раскололись как будто бы пополам. Замелькали такие слова, как автокефалия. Даже шутки такие, один из заголовков я видела, шаланды полные автокефалии, да. Томос, вот это право на автокефалию, отказ от литургического общения, значит, запрет на причастие на Афоне. Ну, вот это все, значит, такая угроза раскола вообще прежде в самом православии. Ну, кстати, Томос, это Томос, так и не получен, и все это бурление продолжается вот в таком предчувствии. Ну, повод для всех этих разговоров и уже таких довольно решительных шагов – желание Украинской Церкви стать независимой от Московского Патриархата, вот, то есть автокефальной. Ну, с начала месяца об этом говорили, но так ничего и не случилось на этот счет. Пока одни разговоры. В начале месяца кто-то возмущался, кто-то веселился выходком парочки футболистов Кокорин и Мамаев – просто такая замечательная. Мне очень понравился Михаил Апштейн, такой филолог известный. Он заметил, что у этих героев есть что-то гоголевское. И фамилии у них такие с повторяющимися. Кокорин, Мамаев. Гоголь любил такие фамилии. У него у самого была такая фамилия Гоголь. И он Чичиков там, значит, придумал. Или Добчинский, Бобчинский. В общем, это вот такая совершенно литературная парочка. Сейчас тоже о них говорят, чем они питаются в СИЗО и, в общем, сколько им дадут и так далее. Ну вот говорили о журналистах. Правда, здесь уже более трагические мотивы. Значит, Джамаль Хашугджи или Шахуджи, вот как-то по-разному, значит, это такой арабский журналист, он выпускал собственную газету в Штатах на арабском, как я понимаю, и был колумнистом в «Вашингтон-Пост». Так что, в общем, известная такая речь. Но он сначала сообщили, что он исчез в консульстве Саудовской Аравии, приехал в Стамбул, чтобы выправить какие-то документы для своей новой женитьбы. Что-то там у него не хватало. Он оставил свою эту избранницу в машине и пошел в консульство. Сначала он просто не вернулся оттуда, а потом стало известно, что он там был убит в каком-то совершенно средневековом духе. И это страшно. Дипломатия становится инструментом убийства. Что-то совершенно невероятное. И невероятная реакция на это, когда реальное убийство, никто никак не реагирует. Саудовская Аравия не ссорится, не выводит оттуда своих дипломатов. А наши журналисты в «Новой газете» получили такое послание, отрезанную баранью голову вообще и похоронный венок. Тоже я вам хочу сказать, послание вообще еще те. Ну вот, а 17 октября мы все вздрогнули от просто невероятных таких сообщений от имени города Керчь вообще, который казался тихим курортным городом, никому ничем не грозящим. И всплыло вообще слово «колумбайнер». Да, оказывается, значит, это есть такое слово после массового убийства в школе. «Колумбайн», то есть в честь Колумба, как я понимаю, в Америке, вот таких вот убийц массовых стали называть «колумбайнеры». Господи, боже мой, да? Вот именно школьники, которые устраивают. Да, не хотелось бы, конечно, знать таких слов и повторять. И каждый раз такой ужас испытывается. Кажется, все человечество, что, кажется, уже больше такое не должно произойти, ну, происходит, и название это приходит, и новые у него повороты, русский колумбайн, колумбайн там по-пермски. Конечно, очень-очень не хотелось бы знать таких слов и повторять таких выражений. Не дай нам Бог-то с ними встречаться, что тут скажешь еще просто. Реальность устрашающая. Ну, везде говорят не только о том, что происходит, а происходит вот такое вот, но и о том, что хранится в памяти и актуализировано в этом месяце. В октябре случился ряд годовщин, юбилеев. Ну, в первую очередь, три столетия мы поговорим о них. Прежде всего, и для нашей рубрики это важно, 100 лет орфографической реформе. Это сюжет огромный, конечно, не на упоминание такое, и говорили о нем много. Мнения, как я почитала, самые фантастические об этой реформе. Но я хочу остановиться на фактах. 10 октября 1918 года подписан декрет Совнаркома о введении новой орфографии. Декрет. Но декрет этот, значит, подписанный Покровским, заместителем, значит, народного комиссара просвещения, имя которого, кстати, носил Новгородский учительский институт потом, и Бонч-Бруевичем знаменитым. Но этого оказалось мало для того, чтобы ее реализовать. А вот я специально для нашего разговора посмотрела этот документ, постановление, значит, ВСНХ, Совета народного хозяйства. 14 октября опубликовано его постановление об изъятии изображения общих букв русского языка. Что значит слово «общих»? Не знаю, как понять. Вот тут начинается реальное осуществление реформы. Смотрите. Прекратить отливку исключенных из русского алфавита букв «и», как мы говорим, «и» с точечкой, да, «ять», «фита», изъяв из обращения их пуансонной матрицы. Пуансонные матрицы – это такие, значит, штучки, которые позволяют отливать. Второй – изъять из касс ручных наборов, ну, те же самые буквы, и насыпать, вот это мне понравилось очень, насыпать в соответствующие гнезда, значит, буквы «и», «е», «ф», чем дается возможность наборщику привычным движением руки брать нужные для набора текста литеры. Все продумано, понимаете? Даже как наборщик, он привычным движением идет за «и» с точечкой, как мы говорим, а берет «и» вот такое. Дальше. очень интересный пункт был. Набрать текст декрета о новом правописании, отпечатать на плотной бумаге в формате карманной книжки и раздать всем наборщикам и корректорам на руки для руководства, оставив некоторое количество запасных оттисков. Вот это конкретное решение. И вот еще что. За нарушение сего постановления виновные должны быть подвергаемы штрафу в 10 тысяч рублей. Ну, трудно сейчас, конечно, там историки скажут, что такое 10 тысяч в 18 году. Может, они вообще ничего не стоили, были какие-то керенки еще в ходу. Так, значит, важно, что в октябре было постановление о введении. И вот конкретные меры. Изъять эти ненужные буквы в соответствующие гнезда. Да, я представляю эту кассу. Насыпать те, которые нужно. И если вы будете ошибаться, так. И вот 100 лет спустя журналисты спрашивают у писателей, почему они это делают, не знаю, и у лингвистов. Ну, про первых не буду просто говорить, потому что что в головах у писателей, это я не могу объяснить. А вот лингвистов, вот попробую, значит, Шмелев, мой однофамилец, Алексей Дмитриевич Шмелев, который заведует отделом культуры речи в Институте русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Вот он как-то пытался объяснить, значит, корреспондентам, что случилось. Но он обращает внимание вот на что, что эта дата в 100 лет совершенно условна. Потому что решение о переходе на новую орфографию было несколько. И сама добавлю, значит, сначала этот был разработан проект большой академической комиссии. И она работала, ну, лет 40, наверное, в полемике. И общество как бы уже тогда разделилось. Кстати, учителя гимназий очень были за то, чтобы упростить. Они считали, что если мы уберем третьих буквы, то грамотность повысится невероятно. И это главная их была идея, что человек не будет думать, писать букву «Е» или «Ять». Он напишет «Е» спокойно и не будет делать ошибок никогда. Как они были наивны, думаем мы сейчас. Но они же не могли этого предвидеть. Вот большевики не придумали эту реформу. Это нужно знать. Они, придя к власти, принялись, значит, выпускать эти декреты. И он был не просто декрет, а постановление, которое стало проводиться в жизни решительными мерами. Ну, вот я вам сказала, да, изымали буквы. Заодно и лишнее изъяли. Например, изъяли букву «Ер», которая ведь не только в конце слов писалась, а там она не нужна, но она писалась, например, в слове «объявление» или там «въедливый» какой-нибудь. И там было решено писать апостроф. Ну, такую верхнюю запятую, да. Значит, важно то, что они ее осуществили в таких, но я прочитала первый декрет, была поражена, потому что там было написано «новая орфография». Это никакая не новая орфография, а упрощенная старая. Ну, новая. Но вы понимаете, что в 18 году устроили новое общество, новая власть. Все было новым, и орфография должна быть новой, да? Ну, вот там спрашивают, а вот эти буквы, они имели какую-то практическую ценность? И Алексей Дмитриевич отвечает, что ижица, она практически не употреблялась. Ее надо было знать только в слове «миро», «миро», да? Чтобы отличать его от слова «мир». Кстати, «миро», «мир» и «мир» писались с разными буквами. Вот они, их было очень мало. Но все-таки они отличали какие-то вещи. Ничего там существенного не происходило. Так вот, лингвист настаивает вот на чем. Любые различия на письме помогают читающему, но затрудняют пишущего. Максимальное упрощение помогает пишущему, но затрудняет читающему. Приводит пример белорусское письмо, которое очень хорошо для пишущего, но иногда читающего вводит в затруднение. Ну и теперь возникает, может быть, нам нужно вернуться к старой орфографии. Вот это тоже витает просто в воздухе. Вот Алексей Дмитриевич Шмелев отвечает очень твердо: нет. Старая орфография сохраняется в практике некоторых чудаков, и никто не может им этого запретить. Это может расцениваться как некий эстетически интересный шаг. Но переходить на нее всем нет никакого смысла. Будут те же самые издержки, которые имели место при переходе на новую орфографию. Будет еще один разрыв традиций. Сложилась уже большая традиция русского письма 20 века. 100 лет, знаете, это очень много. Ну, удивительно, какие ведутся разговоры. Может быть, мы вернемся еще к этому и подробно поговорим о нашей орфографии. второе столетие – столетие комсомола. Если изменение орфографии – это как раз граница старого и нового, то комсомол – это совершенно советское явление. Торжественные собрания у нас прошли, и в разных других городах, я читаю, воспоминания, разговоры о книгах, на которых воспитывали молодых. Но ощущение, на самом деле, что это было давным-давно, и почти уже не с нами. И третье столетие – это столетие Александра Галича, которое как-то внезапно оказалось у нас чуть ли не официальным праздником, хотя он всегда был человеком как бы внережимным. И, значит, сделали фильм, да, который прошел прямо на Первом канале. И, значит, вечер в его честь транслируют. Хотя многие к этому вечеру отнеслись весьма скептически. Но журналисты удивляются, что он вообще-то по нынешним российским меркам чистейшая пятая колонна. И вспоминают его, как он был таким человеком, который шагал не в ногу. И даже у него было такое: если все шагают в ногу, мост обрушивается. И я хочу прочитать его. Ну, вот это известное, что есть молчаливая ложь, что можно попасть в первачи, в палачи, промолчи. Ну, одной только строчки прочитаю, да. «На севере и на юге над ржавой землею дым, а я умываю руки, и ты умываешь руки, и он умывает руки, спасая свой жалкий Рим. И нечего притворяться, мы ведаем, что творим». Ну, не могу сказать, что это может датироваться чем-то. Писал он это, кстати, в 68-м году, когда наши танки вошли в Чехословакию, а мы умыли руки. Значит, ну и такие менее грандиозные новгородские даты. Во-первых, город отметил 10 лет, как он стал городом воинской славы. Да, а, кстати, после этого у нас началось переименование, с которого и началась наша рубрика. Но это было еще целых 2 года, пока построили эту стелу, пока решили переименовать, когда согласились. Ну, а телестудия «Слави» отметила свои 25 лет, четверть века. Все веселятся, очень хорошо. Вот такой языковой пейзаж уходящего октября. Спасибо.
И в конце выпуска буквально несколько слов о предстоящем на этой неделе. Сегодня ученый совет университета оценит развитие социально-воспитательной работы в ВУЗе. В четверг известный лингвист Алексей Гиппиус прочтет в Антонове публичную лекцию о берестяных грамотах минувшего летнего сезона, а в пятницу в Гуманитарном институте все желающие напишут большой этнографический диктант. Разумеется, неделя будет вносить в эти планы свои коррективы. Надеемся, что хорошие. И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 30 октября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на радио «Славия».